Слава Господу! Аллилуйя! Пусть Бог действительно наполняет нас любовью и силой всю нашу жизнь. Не только во время собрания, когда мы в единстве, славим Его, поклоняемся, но и в нашей жизни. Аминь! Слава Господу! Итак, мы продолжим сегодня тему «А что дальше?». Это прекрасный вопрос, который... Обычный вроде бы вопрос, но как мы говорили, что мы иногда такой вопрос задаем себе, когда хотим узнать, что дальше. Ну, когда живем в этой жизни, нас интересует, ну, это больше из сферы колдовства и оккультизма заглядывать в будущее. Потому что наше будущее, оно все в руках Божьих, оно уже прописано на небесах. И когда мы обращаемся к оккультным силам, гадалкам, чтобы узнать будущее, будущее свое, будущее наших детей, то это никогда Бог в этом не участвует. Бог в этом не участвует. И мы должны это понимать, что когда Бог в этом не участвует, то участвует, значит, кто-то другой. И когда мы заглядываем в это будущее, чтобы узнать, мы отдаем свою душу дьяволу. Мы отдаем ему полную власть над нашей жизнью, над нашими детьми, над нашим домом и так далее. Понимаете? Но Бог своим детям открывает тайны. И это только благодаря Иисусу Христу, что мы, познавая Христа, мы начинаем познавать, что у нас будет дальше. И что бы там ни было, понимаете, вот смысл того, что мы познаем, что дальше, это в том, что нас не интересует, что будет в этой жизни, ну, интересует, но не так сильно, что будет в этой жизни дальше. Нам уже не надо ходить и узнавать, что будет со мной, с моими детьми, а что потом, а что мой начальник там на картах или каким-то еще другим образом там. Потому что меня это уже мало волнует. У меня есть более высокие цели, у меня есть более высокое понимание, познание. У меня есть намного выше того, что предлагает мне этот мир. Я понимаю, что мой конечный результат, конечная моя цель – это небеса. И я знаю, что до них, чтобы дойти, мне надо и сегодня, и завтра слушать Господа моего Иисуса Христа и быть водимым Духом Святым. Поэтому меня не интересует, что будет завтра. Мне главное, чтобы завтра меня Дух Святой не оставил. А там, как бы оно ни было, что бы ни случалось вокруг меня, но если я под водительством Святого Духа, то я всегда смогу победить всякое зло. Я всегда смогу поступить правильно. Я всегда смогу устоять в Боге и двинуться завтра в послезавтра. И поэтому мне автоматически отпадает желание узнавать у предсказателей, а что будет завтра, а что будет потом. И сегодня этот вопрос, он у многих из нас, потому что наболевшая тема прививки, она начинает нас погружать, заземлять. Мы перестаем думать, а что будет завтра с моим духом? Останусь ли я со святым? Мы перестаем об этом думать и размышлять. Мы больше размышляем, а что будет завтра? Сегодня там прививки, завтра там, завтра уже закон, послезавтра. Потом приходит кто-то и говорит, ой, вы знаете, в этих прививках чип. Вы знаете, что если вы сделаете прививку, вы отдаете душу дьяволу. Это люди заземленные, и которые хотят и вас заземлить. Скажи такому другу или товарищу, скажи, подожди секунду, я сейчас спрошу. Отец мой, ты действительно хочешь, чтобы я через прививку предал тебя? Вы не услышите ответа. Знаете, есть еврейская мудрость. Это умение правильно задавать вопросы. Это мудрость еврейских мудрецов, умение правильно задавать вопросы. Поэтому такой глупый вопрос для Бога, он не дает ответы. Приходят, мне Бог сказал, не делай прививку. Не сказал тебе Бог. Тебе интернет это сказал или еще такой же, как и ты. делать или не делать. Зачем я вообще пошел сейчас в эту тему? Я не знаю. Это дело и выбор каждого. Это ничего общего не имеет с твоей верой. Это ничего общего не имеет с твоей любовью ко Христу. Это ничего общего не имеет с любовью Божией к тебе. Поэтому пришла одна женщина в прошлое служение, после служения, как ясное солнышко. Вы знаете, в Кёльне там я и начала что-то нести. Вам надо молиться против прививок. Только что 2 часа мы благословляли с Богом. И тут тебе пришли и как вот вылили что-то в тебе, в душу. Поэтому я говорю, перестаньте эту тему размышлять в церкви. Хочешь – делай, не хочешь – не делай, но люби Бога, вот это да. Будь верен Ему во всем, всегда поклоняйся Ему. Откуда ты знаешь, что в той таблетке ибупрофен или парацетамол не заложен чип? Кто это исследовал? Но когда болит голова, мы выпили таблетку и забыли. Предатели! Иисуса предали за одну таблетку. Мудро я сказал сейчас или глупо? Конечно, глупо. Поэтому не слушайте, живите в радости и любви. И с прививкой, или без прививки, но живите в радости и любви. Аминь. Вот что дальше. Так вот, вернемся к теме «А что дальше?». А что дальше? Мы начинали, когда говорить об этом, мы поняли, что это непростой вопрос. Он бы как бы простой вопрос в нашей жизни, но мы поняли, что мы, как люди верующие, задавая себе этот вопрос, мы начинаем размышлять. А что дальше? А будет ли завтра Дух Святой? А что дальше? А буду ли я так, как, таким, как я был, или таким, каким меня хочет видеть Бог? Вот что дальше, вот этот вопрос. И мы, начиная эту тему, уже сегодня 4-я проповедь, ну, я надеюсь, последняя. И мы, начиная эту тему, мы познавали, что дальше невозможно познать, если у тебя нет жажды слышать голос Божий. Потому что только Бог может открывать тебе, что дальше. Он говорит своим пророкам, иди и скажи. Он говорит, иди и скажи моему народу, что настанет время, когда не будет голода по хлебу, не будет жажды по воде, а будет жажда слышания слов Господних. И это время наступает, что у нас есть жажда, но жажду, получить жажду, ты не можешь. Потому что у тебя жажда, она всегда ассоциируется «хочу пить». Но жажду услышать Слово Божье, тебе нужна Божья сила. Помните это? Тебе нужна Божья сила. Для того, чтобы ты познавал Божью силу, тебе надо познавать Божью любовь. И мы в первой теме, ну, назовем этого семинара, мы познавали, что есть Богопознание, Божья любовь и Божья сила, которую мы обязаны принять, без которой мы просто будем ходить в церковь до конца своих дней и будем такими же, как вчера, сегодня и завтра. Будем тем, то есть мы уподобимся Богу. Нет у нас ни тени перемен. Да? Мы уже как боги стали. Что я вчера, сегодня и завтра буду такой же. И не будет во мне ни тени перемен. Я говорю вам по Слову Божьему. Да, но это оказывается у Бога. А у нас должны быть перемены. Потому что Бог, Он Духом Святым меняет нас, преображает нас через познание Его любви, через принятие Его силы и слышание, и жажда слышания Его слов. Да? Мы научились любить, научились прощать, научились познавать Бога. А что дальше? А что дальше? А оказывается, дальше надо было войти в единство, если вы помните. А дальше надо было войти в единство, потому что, когда человек один, он легкая добыча. Когда человек один, он, и да, Бог с ним, но и Бог защищает и одного, нет проблем. Но, знаете, одному всегда труднее. Одному всегда труднее. Если стадо косуль пасется, и лев выходит на охоту, он не идет в центр стада, чтобы похитить, или волк, да, Он берет тех, которые либо больные, либо отбившиеся от общества. Вы знаете, что волк, я сейчас вспомнил это из жизни, волк, он никогда не пойдет в овечье стадо в середину ворвать. Знаете почему? А? Потому что стадо побежит, и если они побегут в его сторону, они даже не будут видеть волк там или лев, они просто будут бежать от страха и затопчут этого волка. И волк это прекрасно знает. Вы знаете, поэтому так вот и единство. Если ты где-то один, ты как бы верующий, ты остаешься вроде бы овечкой, но ты остаешься более доступной и более легкой добычей. Поэтому мы говорили о единстве. Мы говорили, что единство, оно приобщает нас, оно возбуждает в нас радость, и радость этого единства. И что каждый становится верным, служа Богу, потому что от домостроителей это только и требуется. А верность, она проявляется не в твоей бездейственности, верность проявляется в твоем служении, в твоей жажде. Жажде не только слышать, но услышав, исполнять. И помогать, исполнять тебе поможет это собрание тех же людей. И вот мы научились быть в единстве, и потом возникает вопрос, а что дальше? И дальше мы говорили о том, кто помнит, о выстраивании взаимоотношений. Взаимоотношения между друг другом, взаимоотношения между тобой и церковью, и самое главное взаимоотношение – это между тобою и Богом. Потому что, выстраивая взаимоотношения, если неправильно ты построишь взаимоотношения, то и дела твои будут неправильными. Дела будут неправильными. Невозможно быть лицемером друг с другом, потому что Бог видит твое сердце. Если ты слицемеришь перед братом или перед сестрой своей, ты все равно, что ты слицемерил перед Богом. Если ты нуждающемуся брату не отдал последнее, как это учил Иисус, то ты не сделал это для Иисуса Христа. Ты не пожертвовал для Него. Вот это выстраивание взаимоотношений – это соблюдение Божьих правил. Не тех правил, которые мы выстраиваем в своей жизни, то хочу, то не хочу, то буду делать, то не буду делать, тут я обиделся с ними, я не буду разговаривать и так далее. Нет, это не Божьи правила. Существуют Божьи правила, которые каждый верующий должен соблюдать. Если ты приходишь к кому-то домой, ты же не приходишь к нему и говоришь, так, мне не нравится у тебя здесь мебель, вот этот комод, он должен стоять тут, взял, передвинул. А вот тут мне не нравится у тебя, что ты варишь в этой кастрюле там борщ. И ты этот борщ выливаешь в другую кастрюлю. Никто так почему-то не поступает. Но если бы ко мне кто-то так пришел и так поступил бы, ну, в лучшем случае это был бы его последний приход ко мне домой. Это в лучшем случае. Ну, в худшем это был бы очень быстрый уход из моего дома. Я бы даже сказал не уход, а улет. Правильно? Но почему мы приходим в Царство Божье и устанавливаем свои правила? Нет, Бог, это не так, здесь не так, вот я хочу так, а это так. Этот комод пусть стоит тут, эта кастрюля пусть будет здесь. Я вам скажу почему. Потому что многие люди, они считают себя уже какими-то достигшими. Они считают себя многознающими, многомогущими, или всемогущими, или всемогущими. Они считают себя, что на них держится что-то. Они считают себя вот такими более главными, более весомыми. Ну, вес человека определяется не в его размерах. Неважно, какого ты будешь размера, Бог тебя возьмет и поставит на весы. И пусть ты весишь там полтонны, но если у тебя вот тут вот ничего нету в сердце твоем, Бог скажет, я нашел тебя легким. То есть легким в другом, а в оригинальном тексте это слово обозначает пустым. Я нашел тебя немного значащим, то есть опустошенным, твое сердце ничего не имеет. И многие люди, они вот так вот дают сами себе вот эту самооценку такую. Многие люди считают себя какими-то. И проповедь моя сегодня так и называется, а что дальше, четвертая часть, и мы поговорим именно об этой самооценке. Самооценка, четвертая часть. Однажды в Евангелии от Луки Иисус, Он шел, и написано в Евангелии от Луки в 10 главе, с 38 по 42 стих. Написано, что в продолжении пути их, то есть апостолы, они только что учили кого-то, они только что вразумляли кого-то, то, что было только что, мы к этому сейчас вернемся. Но потом, когда они вот после этого пошли, написано в продолжении пути их, пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Ну, Марфа и Мария, чтобы вы просто имели такое понимание, это сестры Лазаря, да, и Иисус их очень любил, Иисус с ними дружил, с этой семьей, это было как его родная родня, и он очень часто в своей жизни останавливался у них дома. Это где они жили, это было получасе от Иерусалима. Это селение называлось Вифания, и там жила эта семья. Примерно полчаса пешком. Не очень далеко, но Иисус любил у них быть. Он приходил, его там очень любили, и он любил там быть. И вот она слушала слово его, 40 стих, да? Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Понимаете, Марфа прибегает к Иисусу и говорит, другими словами, она говорит: «Иисус, тебе что, нужны? Нет, что сестра меня одну оставила. Я тут потею, я тут делаю, а она меня одну оставила. Вообще, кто она такая, что она меня оставила?» Ее не интересовало, что она была с Иисусом и какие были у нее желания. Ее интересовала своя самооценка. Я такая вот принцесса, и меня оставили одну на кухне. Я себе вот так представляю себе, вот две женщины на кухне варят макароны. Да? Вот стоят две у плиты, и обе мешают в одной кастрюле. Или нарезать хлеб с бутербродом, с маслом. Да? Достаточно же одной женщины, правильно? Достаточно одного человека. То есть, или другими словами, той пищи, которую может приготовить один человек, достаточно. Но Писание говорит, что Марфа же заботилась о большом угощении. То есть большое угощение. Иисус, почему Он принял Марию? Он хотел, почему Он как бы защитил Марию? Он хотел показать Марфе, что большое угощение – это избыток. Если ты хочешь что-то необходимое, то тебе достаточно скушать кусок хлеба с водой. Но более важные вещи – это слышать Слово Господне, жажда слышания Слова Божьего. Иисус говорит Марфе, что когда-то сказал пророк. Помните, какой пророк? Кто помнит? Что не будет на земле голода. Кто помнит этого пророка? Амос. Дорогие мои, мы должны это всегда помнить. Тем более сейчас мы говорим об этом. И он, другими словами, говорит, что придет время, когда будет жажда не хлеба, не воды, а жажда слышания. И Мария, она поступает правильно. Но в чем была проблема и в чем возник конфликт в этой ситуации? Что Мария, она себе дала самооценку: «Я дитё Божье, Я хочу смириться, неважно мне, буду я кушать или не буду. Если надо, то Господь обо мне позаботится. Мало Он заботился, Он 5000 накормил 3 рыбками, 5 хлебами. Неужели Он не позаботится обо мне? Да, необходимо было покушать, необходимо было принять гостей. Иисус не хотел ее унизить, Марфу, но Он хотел ей показать, что есть более ценные вещи. Но Марфа в этот момент, она из-за своей неправильной самооценки, что она забыла, что мне надо слушать моего Господа, что Иисус Господь. Ее самооценка, она оценила себя только лишь на физическом уровне, только для земной жизни. Понимаете, о чем я говорю? А мы, как верующие люди, мы должны давать себе правильную самооценку. Потому что наша самооценка, от нее зависит очень много. Знаете, в чем проблема многих и многих сегодня верующих людей? Именно в неправильной самооценке. Одни люди недооценивают себя, другие люди переоценивают себя. Одни люди показывают вид, что они недооценивают себя, ну, то есть чересчур скромные. Ну, вот я тебе дам, благословлю тебя, дам тебе 5 евро. О, хорошо, меня любит сестра там или брат, очень прекрасно, все. И вдруг у тебя побуждение благословить этого брата или сестру, который тебя благословит. Я дам ему что-то. Ну, там, пачку макаронов. И ты идешь к этому человеку и говоришь, у меня тоже есть побуждение благословить тебя. И этот человек говорит, не возьму. Он начинает писание, блажение давать, чем принимать. Не возьму. Это неправильная самооценка. Этот человек не оценил себя, что он горд. Понимаете? Поэтому иногда надо и давать, и принимать. Но относиться к этому правильно, потому что ты должен оценить себя. Если ты верующий человек, и ты любишь благословлять, то тебе надо научиться и принимать благословение. Потому что когда ты принимаешь благословение, ты благословляешь своим приемом, ты благословляешь дающего тебе. Ты просто высвобождаешь силу Божью для него, принимая благословение. И неправильная самооценка, она как бы, это заниженная самооценка. То есть, вот я как бы такой скромный, не возьму, вот ему тоже надо, вот он последнее дает, ну пусть у него будет, не возьму. Ты принизил своей самооценки, ты принизил себя ниже, чем ты есть на самом деле. Также существует завышенная самооценка у людей. Понимаете? И люди... Они завышают себя, нет, но я вот ему это не дам, или я ему это не сделаю, я выше него, я умнее его. Ты сколько в церковь ходишь? О, 3 года, я 8. Я умнее тебя, я знаю больше, чем ты. Ну, может, мы это и не говорим в глаза, да, но мы так думаем иногда. Я был в такой-то церкви, я там... что-то там делал, я там служил, я туда ездил с миссионерской поездкой, я имею опыт, а ты кто такой? Нам, знаете, нам когда-то говорили, мы слышали такие фразы в наш адрес, что, а вы кто такие? Мы просто пастыря маленькой церкви. Я знаю людей, которые, а вы кто такие? Ну что, пастыря маленькой церкви. Мы знаем себе цену, мы знаем, у нас была правильная самооценка. Мы знаем, что мы пастыря маленькой церкви, но это церковь Божья. И пастырями в этой церкви нас поставил Господь. Вот это мы знаем. А то, что мнение у кого-то обо мне, меня это не волнует. Павел, помните, мы в прошлый раз говорили, Павел говорит, я не сужу о себе. Я сам о себе даже не сужу. Есть у меня один судья, Господь, который верный судья. И вот это вот люди, которые дают кому-то ниже оценку, чем самому себе, это значит, что ихняя самооценка, она завышена. Вернее, которые дают оценку кому-то, то ихняя самооценка, значит, завышена. Я почему вам это говорю? Мы пойдем сейчас дальше, более в глубокие познания на другом примере. Но вот именно вот эта вот неправильная самооценка, ты должен знать себе цену. Ты должен знать себе цену. Это очень важно в познании истины. Это очень важно, чтобы ты был перед Богом смиренный. Это очень важно, чтобы Дух Святой тебя не оставил. Это очень важно. Писание говорит, Бог гордым противится. Что значит противиться? Это значит, что Он хоть и любит тебя, но Он тебя не может благословить. Писание говорит, предай Господу путь твой и уповай на Него. А ты говоришь, нет, я знаю, куда мне идти. Я знаю и знаю, как мне туда дойти. И живешь по-своему, и провозглашаешь вместо Писания одно, живешь по-своему, Бог не будет участвовать в твоем пути. В твоем пути может совершиться какая-то проблема, что-то может произойти, какое-то препятствие. Бог не будет в этом участвовать. Поэтому, когда мы даем себе правильную самооценку, мы должны разобраться с этим. Кто я? Сколько я стою? Какого я веса на весах? Мы должны дать себе правильную самооценку. И любое другое мнение, любая другая, другие упреки или еще что-то, они не должны касаться нашего сердца. И когда нас обижают словами, потому что ты знаешь себе цену и тебя обидели, не прими обиду. Потому что ты знаешь себе цену. Обида не войдет в твое сердце. Потому что, но когда ты знаешь себе цену, и обида не войдет в твое сердце, вот очень интересный момент. Когда тебя обидели словами, и ты их не принял, то можно их не принять по другой причине. По причине, что он плохой. То есть и тут же твоя самооценка поднялась. Понимаете? Здесь очень такой тонкий и важный момент в жизни христианина. Правильная самооценка. Поэтому мы должны знать себе цену, еще раз говорю. Хорошо. Я хочу, чтобы мы вернулись в нашу тему. А что дальше? Это очень важно знать самооценку себя. Это очень важно. Очень важно. Очень важно не отделяться от общества. Очень от общества. Не просто от общества. Мы отделены от общества. Нас Бог отделил от общества. Церковь свою Он отделил и поставил превыше всего. Но можно с этим, с этой самооценкой пойти в этот мир и сказать, кто ты такой? Я вот тут выше поставленный. А ты кто такой? Это уже завышенная самооценка, да? Но когда мы знаем, что Бог нас отделил, поставил нас превыше всего, то мы идем в этот мир, как шел Иисус, будучи Богом. Он смирил себя и смирил себя до смерти крестной. И Он пошел за этих людей, Он им проповедовал Евангелие. Он шел в свою деревню, где Его не принимали, и Он знал, где Ему скажут, что кто ты такой, не сын ли ты плотника? Но он шел, он знал свою цену, он знал свое предназначение, независимо от того, что он был Богом. Поэтому ты, дитя Божье, ты поставлен выше этого мира, но не для того, чтобы этот мир на твоих глазах погибал, а для того, чтобы ты этот мир спасал. И так мы возвращаемся вот к одной истории, которую однажды Иисус в этой же главе, только немножко стихами раньше, где Он пошел в это селение к Марфе и к Марии, и один законник пришел однажды, когда Иисус проповедовал, учил людей, учил учеников своих, и он говорит, Иисус говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. А тот его спрашивает, а кто ближний мой? Понимаете, человек приходит с таким вопросом, а кто ближний? Это лукавый такой вопрос, хитрый вопрос, чтобы подловить Иисуса в чем-то. А кто ближний мой? Потому что он знает, кто ближний мой, законник, да, вот фарисей там или какой-то законник. У него есть своя самооценка. Он достиг чего-то. Он выше, чем вот этот весь, извините за выражение, сброд, которые плотники или еще какие-то. Он – главенство. И он говорит, а кто ближний мой? И он ждет ответа. А ближний мой такой же законник, как и я. Но Иисус ему говорит очень интересную притчу. Прекрасная притча, которая проповедуется сегодня неоднократно со всех сторон по-разному, и мы ее уже тоже проповедовали. Притча о милосердном самарянине. Евангелие от Луки, 10 глава, с 30 по 37 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, с 30 по 37 стих. Ну, Иисус говорит тут притчу, это правило, кто люби ближнего своего. Но тот законник, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? И на это Иисус сказал ему и рассказывает ему притчу. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» спрашивает Иисус этого законника. Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». «Иди, и ты поступай так же». Я хочу, чтобы мы прошлись именно по этой истории и увидели в этой истории много чего. Я надеюсь, что мы увидим много чего. Иисус сказал, 30 стих, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником». То есть мы видим, что это самая, ну не самая, а довольно-таки неприятная или страшная реальная история, которая может случиться с любым из нас в нашей жизни. С любым из нас, с любым человеком. Ну, может быть, сейчас в лесах нету разбойников. Ну, кто его знает? Есть маньяки, еще какие-то. Что только сегодня не бывает в лесах или даже уже и не в лесах. Да? И с каждым из нас может случиться какая-то такая история. Он шел из... Вот обратите внимание, я сейчас сделаю небольшое вступление, и мы дальше пойдем двигаться. Он шел... из Иерусалима в Иерихон. Да? Это уже тема. Да? Он шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Знаете, человек, который познает Бога, он как в образе своем, он живет в Иерусалиме. Потому что Иерусалим, как и земной, он также есть прообраз Иерусалима небесного. Он также есть как прообраз церкви. Поэтому, как разглядывает духовную ситуацию, что ты идешь из Иерусалима, это значит, ты идешь из церкви в Иерихон. Во-первых, я хочу, чтобы вы знали, что поучим географию немножко. Иерусалим находится над уровнем моря 760 метров. Над уровнем моря. Да? А Иерихон находится на равнине, в долине, ниже уровня моря 250 метров. Вот, чтобы вы понимали, Иерусалим – это город храма, а Иерихон – это город греха. Его назвали город Пальм, другими словами, там происходило много, там очень была развита и проституция, и воровство, и там жили многие аферисты, ну, в общем, Лас-Вегас или что там, где казино и все это вот на сегодняшнем уровне. Да? И вот человек, который он идет из Иерусалима в Иерихон, то есть он выходит из-под покрова Божьего. Это как образ наш с вами. Когда мы направляем наши ноги не на туда, куда надо, то мы выходим из-под покрова Божьего. Я уже сегодня говорил, что Бог не участвует с нами, когда мы выходим своими путями и пытаемся доказывать свою какую-то правоту или прикрывать свой грех и начинаем идти не тем путем, Бог не участвует в этом. И там, где не участвует Бог, что произойдет на твоем пути? Разбойники. Они придут тебя, сняли с него одежду, написано, изранили его и ушли, оставив его едва живым. А вот эти вот люди, понимаете, священник, левит, они это служители, служители храма. То есть, другими словами, они были, у них была прописка в Иерусалиме. Они получили прописку в святом городе, при храме в Иерусалиме. У них была прописка. Но в Писании написано, что они тоже куда-то шли. Может быть, они шли в храм, я не знаю, это уже тут не говорится, может, это и не столь важно сегодня. А может, они тоже ходили в Иерихон, кто его знает. Но вот этот человек, я хочу, чтобы мы посмотрели, это человек, который попался разбойником. Не будем говорить, что он был плохой человек, все мы согрешаем, все мы иногда выходим под Божьим покровом, и все мы иногда попадаем в какие-то ловушки дьявольские. Стараемся, стараемся, но бывает. Да? Поэтому не будем давать себе завышенную самооценку. Потому что мы все люди, мы все можем ошибиться. Мы все можем попасться на удочку дьявола даже несознательно, нечаянно, то есть от незнания или от непонимания. И вот этот человек, вряд ли он был богатым, потому что, когда мы читаем Писание, мы видим, что они взяли у него только одежду, избили, изранили. Богатые, они умеют и немножко и защищаться их там. А вот бедный, он просто бедный, он такой бедный, несчастный. И вот что у него было взять? Практически нечего. Разве только одежда, как мы читаем. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание, что разбойникам нужно не только обогатиться чем-то. Разбойникам еще нужно и избить физически, но им еще и нужно растоптать тебя, нравственно унизить. Нравственно унизить. Понимаете? И это работа дьявола. Что когда дьявол приходит, и мы ошибаемся в нашей жизни, и приходит какая-то проблема в нашей жизни, что-то случилось в нашей жизни, дьявол не просто хочет тебя наказать, чтобы тебя как-то ударить там, по финансам, по здоровью. Дьявол хочет тебя унизить. Он хочет, чтобы над тобой поглумились, посмеялись, чтобы выставить тебя на показ перед другими и сказать, вот он, верующий, вот он. Это тот, кто ходит в церковь. Понимаете? Это даже дьяволу важнее, чем нанести тебе какую-то физическую боль. И вот представьте себе, лежит этот человек, избитый, израненный. Писание говорит, что он был едва живой. Вот состояние. Я хочу, чтобы мы представили себе, нам будет дальше более понятно, если мы представим себя на месте этого человека. Вот едва живой, избитый, израненный и едва живой. Вот это можно представить себе, эту картину, что человек, у него нету силы встать. Вот иногда бывают такие, да, болели мы, слабость приходит, и у тебя нету силы стакан воды взять, у тебя нету силы сесть, встать, там, или спина, или ты после операции, кто проходил через операцию, вы знаете, как после операции, после наркоза, ты не можешь встать. Ты не можешь просто, тебе приходит медсестра, она сначала тебя садит, день-два, там, потом с тобой она идет, чтобы ты прошелся. Но вот представьте себе, вот ты вот избитый, израненный, едва живой. Этот человек лежит где-то во враге каком-то. Жара, пот, земля, пыль, кровь, Все это, он весь такой вот. Он глаза открывает, он ничего не видит. Они слипшиеся. Может быть, какой-то свет попадает там в глаза его. Понимаете, вот состояние этого человека. И он лежит, он не может ни пошевелиться. Ребра болят, голова болит. Все избили, изранили. И у него, все, что у него еще есть, ну, некоторое дыхание, да, но в нем еще, когда есть у человека дыхание, еще какое-то сознание есть, то у него просто есть какая-то надежда. И вот у этого израненного, избитого человека, истекающего кровью, залитыми глазами, у него есть надежда. Надежда, что, может быть, кто-то увидит меня. Может быть, мое сердце еще не остановится, как, может, дождик пойдет, и мне легче будет. Надежда, что, может быть, кто-то. И вот представьте себе вот эти страдания, эти мысли, что, может быть, еще не все такие, не у всех такая сожженная совесть, как у этих разбойников. И вдруг на горизонте появляется вот в этом, в тумане, в залитыми глазами, слезами, кровью, пылью, глаза, вдруг появляется какая-то точка на горизонте. И эта точка приближается. С приближением точки она становится больше и больше, и его надежда становится больше и больше. Бог услышал мои молитвы. Он кто-то идет. Кто-то идет. И вот эта точка подходит и превращается в силуэт человека. И вот этот израненный, залитый слезами, залитый, глаза залитыми слезами человек, он видит силуэт человека. 31 стих. По случаю один священник шел тою дорогой. И, увидев его, прошел мимо. И вот лежит этот человек, только что был силуэт человека. Что-то на нем было яркое, красивое. Ну, священник, да? Священник, храмовые священники, они одевались. Это был, наверное, воскресный день, вернее, субботний день, и было служение. И все нету. Прошел мимо. Как? Как? Священник проходит мимо? А как же муки совести? Какие муки? О чем вы говорите? Какие руки, какие ноги, какие муки? Вообще, о какой совести идет речь? Священник, он спешит в храм. Священник спешит не просто в храм, он священник, он спешит на встречу с Богом. Совесть здесь вообще ни при чем. Он идет на встречу с Богом, он священник. И все. Вот теперь я уже точно умру. Лежит этот израненный. И вдруг опять точка приближается, надежда возрастает. И эта точка не просто как бы прошла мимо, она направляется ко мне. Ну вот теперь-то точно я выживу. Теперь точно кто-то обо мне позаботит, кто-то меня спасет, хотя бы кто-то на помощь позовет. 32 стих. И левит, ну, чтобы вы знали, левит – это служитель храма. Это человек, который мог делать священническую работу, когда, если там надо было что-то служить в храме. Ну, это певец, кто там, уборщик, жертва, который раздела. Это левиты. Левит – это служитель храма. послужитель. И левит тоже шел той дорогой, написано. Также и левит, быв на том месте, подошел. Прогресс. Какое великое сердце. Он подошел. Посмотрел, он даже посмотрел. И прошел мимо. Ну, вроде бы и надо помочь, но нету времени. Нету времени, я спешу в храм, у меня репетиция, у меня там хор, у меня жертвоприношение, у меня что там еще было в храме. Он служитель храма. Да, ну, как-то хочется помочь, но не могу, но нету времени. Нету времени. Ну, как я ему помогу, эти деньги дам ему на помощь, они без не помогут, но я лучше эти деньги принесу в храм, и там священник распорядится, и многим людям раздаст. Нету у меня времени, ну, возможности нету, ну, желание есть. Подошел, посмотрел, желание есть. Ну, прости, дорогой, спешу в храм. Ну, может быть, там кто-то сзади идет там. Ну, пусть он тебе поможет как-то. И тут я хочу, чтобы мы посмотрели на вот эту ситуацию. Это обычная житейская ситуация, хорошо всем нам известная. Вот формула этой ситуации, да? Вот человек, его горе, его беда, его немощь, его страдания, его крик души его. И с другой стороны, мы, наша частная жизнь, наши заботы, наше служение. Ну вот мы, да? И вот человек. Наше желание, как правило, отмахнуться. Забот достаточно. У каждого из нас в жизни достаточно забот. Дети, муж, жена, хозяйство, служение, работа, что угодно. Забот достаточно. И вот наше первое желание не просто отмахнуться, но как бы в мире говорят, ну, спрыгнуть с этого. Ну, как бы, ну, одним словом, библейским словом, пройти мимо. Пройти мимо. И вы знаете, сегодняшнее человечество, оно заживо похоронило себя в своем эгоизме. Сегодня человечество похоронило себя в своем эгоизме. Это люди, такие люди, это люди, которые они стали силуэтами. Человечество сегодня, они как силуэты для такого пострадавшего, попавшего в беду человека. Это силуэты, красивые, стройные, богато одетые, но это силуэты. Это силуэты, которые проходят мимо. Ну, я вам скажу, жизненная ситуация, и нам не совсем надо гневаться на этих людей. Почему? Потому что, почему мы не должны на них гневаться? Мы же даем себе правильную самооценку, правильно? Поэтому правильная самооценка, что на месте каждого из этих вот человека можешь оказаться ты. Можно разглядеть в этой истории, можно разглядеть себя, можно разглядеть свою жизнь, заглянуть в свое сердце, подумать над своими поступками, подумать над своими делами, которые ты делаешь или не делаешь. Мы говорили, что такое единство. И как можно с бездействием разрушить единство. Не просто созидать и делать что-то, а бездействовать. Да, 33 стих. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. Смотрите, что значит, во-первых, я хочу, чтобы мы поняли, что вот это выражение «нашел на него», это значит, что человек шел, с нижней точки на верхнюю. Потому что это выражение употребляется как «нашел на него», то есть «шел снизу вверх и наткнулся». В русском языке «нашел на него» – это просто наткнулся или наступил там, или каким-то образом. Но там именно обозначалось, что снизу вверх. То есть, другими словами, мы видим, что этот самарянин, он шел из Иерихона, то есть с той стороны, в Иерусалим. И самарянин, вообще, знаете, самарянин, он простой человек, это простые люди, которые, ну, у них была своя вера, они, может быть, не так понимали пророков, но у них, может, где-то была такая народность такая, которая, ну, по-своему верила. Когда Иисус встретился с самарянкой, она говорит, где нужно поклоняться Богу? На той горе или на той горе? То есть, другими словами, поклонение Богу было. Ну, было неправильно, где-то что-то было не так. И этих самарян, иудеи, самарян очень не любили. Очень не любили. И с точки зрения правоверного иудея, самарянин – это были еретики, которые несли какую-то чушь, заблуждение, их вообще они не соответствовали никаким стандартам храма, стандартам закона Божьего. Они абсолютно были заблудшие, то есть их считали второсортными людьми. Иудеи считали их второсортными людьми. Понимаете? Самооценка, да? Но этот самарянин, он по своей простоте, по своему открытому сердцу, он не смотрит, что дальше в своей жизни. Он видит ситуацию. И он не начинает думать, что я же священник, я левит, или я еще какой-то, у меня дела, у меня... Он делает. Он видит кому-то плохо, у него срабатывает такой, знаете, инстинкт любви к ближнему своему. И он делает, не рассуждая ничего. Он делает. А евреи, они враждовали с самарянами. И иудей, он даже не мог принять стакана воды из рук самарянина. Даже в таких мелочах они не могли. Это было как осквернение себя. И иудей не мог даже войти в жилище самарянина или даже разговаривать с ним не мог. То есть, вот этот самарянин, он считался, вот по отношению к этой притче, он считался как бы самый дальний человек для иудея. Но что происходит? Единоплеменники, вот эти ближние, проходят мимо, а вот этот жалкий еретик, жалкий второсортный человек. 34 стих написано. «И, подойдя, перевязал ему раны». Он что, был скорая помощь? Или он носил с собой бинт? Как вы думаете, чем он перевязал ему раны? Потому что сам этот человек, который попался разбойником, он был раздетый. Одежду забрали у него все. Чем он перевязал ему раны? Да. Не пожалел ни рубашки, ни... Дальше написано, возливая масло и вино. Это значит, что он шел в Иерусалим, когда при входе в Иерусалим, перед, вот там, где есть стена плача, там есть такое место, но оно сейчас уже, там уже по-другому построили. Ну, древние, если вы древние строения Иерусалима, старого города, посмотрите, то перед... В те ворота, когда въезжали, там был такой как бы рыночная площадь, типа фламарк или рынок, базар, да, ну, привоз. И вот он шел туда торговать, потому что туда несли, в Иерусалим, несли лучшее. И там стояли люди, которые проверяли, что ты везешь. Если это какой-то второсортный товар, тебя туда не пускали, потому что желающих заработать было много, но... служители Иерусалима, они смотрели за порядком, чтобы всякий хлам туда не свозили, потому что это был святой город. Это были, там жили священники, там жили левиты, там люди первосортные жили, элита. Поэтому второсортный товар туда не несли. Но этот человек, он шел туда. Это значит, у него было отличное масло. Это значит, у него было прекрасное вино. И когда он шел, он зашел к этому и дал деньги еще этому начальнику гостиницы и сказал, если надо будет больше, я тебе заплачу. То есть это человек, который не нуждался. Человек, у которого был свой бизнес. Человек, который имел деньги, который был обеспечен. Возливая масло и вино, ну, вино как дезинфектор был, а масло это как был мазь, да, заживляющая раны, смягчающая боль. То есть он позаботился о нем. То есть у него не было мыслей, как я сейчас буду заботиться о нем. Во-первых, меня не пустят в храм, потому что у меня рваная одежда. Во-вторых, что мне туда уже идти, если я сейчас на него вылью это масло и лей? Масло и вино. У него не было каких-то мыслей. А что дальше? А что дальше будет со мной? Он думал, а что дальше? Как правильно поступить? Вот вопрос, а что дальше? Как правильно поступить? Не с выгодой для себя, а как правильно поступить перед Богом. Это был второсортный еретик, которого вообще левиты и священники. И посадив его на своего осла, привез его в гостиницу, и что самое главное, он позаботился о нем. Ну, опоздаю я на базар. Ну, не меньше заработаю я в этот раз. Но я не могу оставить этого человека. Он позаботился о нем. Как все просто. 35 стих. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Мало того, что этот человек был богатый, он еще имел авторитет и доверие. Доверие. Ведь этот начальник гостиницы мог бы сказать, ага, оставь мне залог. А вдруг ты не вернешься? А вдруг еще что-то? Значит, ему доверяли. И вот 36 стих. Я сейчас пойду быстро дальше, потому что, наверное, внимание уже наше рассредоточилось. Но, тем не менее, 36 стих. «Кто из этих троих, спрашивает Христос законника?» Кто из этих троих, ну, в другом переводе написано, спрашивает, думаешь, был ближний попавшемуся разбойником? И вот он спрашивает этого законника. Ну, тут немножко другой перевод написано, он сказал, оказавший ему милость. Но в другом переводе написано, законник ответил ему. Законник задумался и сказал, оказавший милость. И вот когда я прочитал вот это, сравнил другой перевод, и там, где я увидел фразу в 37 стихе, «законник задумался», и я подумал, это уже проповедь, это уже сенсация. «Законник задумался». Знаете почему? Потому что сила Божья дала жажду слышания слов Господних. Он не просто услышал слова Христа, он задумался. Он начал думать не своим мышлением, каким он спрашивал вопрос, кто из них, и ожидая свой ответ, который бы удовлетворил его. Но когда, понимаете, какая простота Христа, его учения, его притчи, настолько просто, настолько доступно, что этот законник вдруг задумался. Они никогда не думали, мне кажется, ни фарисеи, ни законники эти. У них был закон, и они соблюдали закон. Они любили спорить и доказывать. Они любили спорить и доказывать, потому что они считали себя всегда правыми. Они как в армии. Устав армейский, знаете? Начальник всегда прав. Пункт номер один. Пункт номер два. Если начальник не прав, смотри пункт номер один. Вот точно так вот фарисеи и книжники, они всегда считали себя правыми. Законник, он законник. Что еще за... И тут законник задумался и сказал, оказавший ему милость. И будучи совершенно дальним, вот этот самарянин оказывается самым близким человеком, который попал в беду. Иисус говорит этому законнику, «Иди, — говорит Господь, — иди, и ты поступай так же. Иди, и ты поступай так же». Как так же? По милости. По милости. И сегодня эти слова Господь говорит каждому из нас. Сегодня в наше время, во время, когда Бог посылает уже жажду слышания слов Господних, Он говорит в наше сердце. Он говорит точно так же, как Он и говорил 2000 лет назад. Потому что сегодня в наше время многие люди, они оказались попавшими в руки разбойников. Множество людей, не только физически. Дьявол, он похищает из сердца стремление к добру. Дьявол из сердец людей похищает стремление к добру. Он похищает вот эту взор на красоту Божью. Он искажает все это. Он притупляет твой разум, твоего стремления к истине. Понимаете меня? Он притупляет твой разум, чтобы истина, она не торжествовала в твоей жизни. У одного человека спросили, почему наша жизнь стала такой страшной. Это был старец, мудрый человек. Почему жизнь стала такой страшной, унылой, нерадостной? И этот человек ответил, потому что мы Бога в нашей жизни поставили на край. Такой вот ответ старца, одного из старцев. Это просто интернетовское выражение. Но мудрое. Поэтому очень часто запутавшиеся люди, обманутые миром, они заземленные, они впадают в грех, они впадают в отчаяние, в их жизнь приходит пустота и безбожье. И именно им порой нужно наше участие, наше сочувствие, слово поддержки. Это именно тот елей, который мы можем им помочь. Это именно то вино, которое мы можем дать и излить на них. Это что, елей? Елей милости. Это наш добрый взгляд, сердечная теплота, стакан холодной воды, в конце концов. Простая, простая милость. Просто дать духовный совет, оказать какое-то внимание, молиться друг за друга. Это очень мало, и это очень просто. И это совсем не трудно. Но у нас иногда и на это не хватает ни времени, ни средств, нежелание. Столкновение с миром, оно всегда оставляет шрамы на душе человека неверующего. Неверующие люди, они, живя в этом мире, сталкиваясь с этим миром, они обязательно попадают в какие-то беды, потому что это мир зла. В этом мире господствует зло, в этом мире оно все функционирует. Тогда есть люди добрые в этом мире, неверующие люди, их очень много есть. Но они не защищены Божьей благодатью. Они не защищены Божьей благодатью, они не знают, что их ждет дальше. Они не знают, что даже если они столкнутся с какими-то неприятностями, они не знают, как из этой ситуации выпутаться, правильно выйти из этой ситуации. Потому что защиты Божьей благодати они не имеют. Такой человек всегда с легкостью становится жертвой дьявола. Жертвой дьявола. Дьявол ворует души, он ворует души. Если он ворует душу человека, он в духовном мире он заключает договор на воровство душ его детей и его поколений. Он пользуется тем, что Бог сказал, если будешь проклинать, будешь проклят до четвертого колена. А если будешь проклинать мой народ, будешь проклят и до десятого колена. И дьявол это Писание, Божье Слово, он использует. Он использует, он не помогает людям оставить их в своих амбициях, в своих каких-то делах и обратиться к Богу. Он, наоборот, притупляет их внимание, чтобы они не видели Божью красоту, не познавали истину, для того, чтобы проклятие функционировало в их жизни. Через малейший грех. Через малейший грех. Люди, не понимая того, они просто отдают душу дьяволу. Они подписывают этот договор на свою жизнь, на жизнь своих детей и до четвертого, а то и до десятого поколения. Но существует духовный закон. Знаете, если мы, как верующие люди, проходим мимо человека, которому мы можем помочь советом, участием, улыбкой, сочувствием, просто своим неравнодушием, если мы можем это сделать, но проходим мимо, то жертвой становимся мы сами. Жертвой своего «я», то есть своей самости, своего эгоизма. Мы даже не понимаем это, как мы становимся жертвой в руках дьявола, верующие люди. И, конечно, просто и упрощенно было бы относить себя лично только вот к таким равнодушным, безучастным, проходящим мимо людям, как этот священник и левит, или же относить себя к таким, к милостивым, готовым прийти на помощь. Ну, или иногда по самосочувствию мы относим себя к пострадавшим. По самосочувствию. Ну, такого слова нет, но я так придумал. Когда мы сами себе сочувствуем, да, и читаем эту притчу, и мы себя ставим на место пострадавшего. Ну, делаем себя самым несчастным. Как твои дела? Ой, кошелек там, ну, не под кошелек, еще что-то там. Я самый несчастный. Ну, знаете, есть такая, вот я сейчас вспомнил, мне когда-то, я не помню, кто-то из наших или не из наших прислали такую картинку, как стоит пастырь и человек, и у него разрез на пальчике, и кровь капает. Ну, такая картинка рисованная. И она говорит: пастырь, мне так плохо, мне так больно. А пастырь стоит, а у него в спине ножи, сабли, топоры, все воткнуто туда, и пастырь стоит и говорит: Господи, во имя Иисуса Христа исцели. Вот мы иногда вот так вот, да, и самые бедные и несчастные. Самосочувствие. И вот легко вот отнести себя вот к этим людям. Но знаете, есть в этой притче еще одна категория людей, к которой мы редко себя относим. Это разбойники. Это разбойники. Может быть, мы вообще вот в этой притче, если мы начинаем размышлять, над какой был такой вот этот священник, левит, какие они были бессовестные, какой молодец был этот, а какой этот несчастный, как я прям. Да? А вот подумать, а может быть, я из этой притчи разбойник? Не задумывались над этим? Знаете, вот этот старец, который дает мудрые советы, он говорит: полюбите ближнего, и вы полюбите Христа. Полюбите обидчика и врага, и двери радости распахнутся для вас. И тогда душа ваша погрузится в любовь, и в этом наш рай. Понимаете, вот как бы просто, но такая глубина, люблю я этих старцев, мудрые люди. Поэтому, когда мы начинаем смотреть на себя, как на разбойников, то мы должны понимать, в какой ситуации мы становимся такими разбойниками. Когда мы гневаемся, когда мы грубим друг другу, ближнему своему, в дома, муж с женой скандалят, когда происходят вот это грубые отношения, когда мы проклинаем незаслуженно, когда мы ненавидим, когда мы осуждаем, то мы наносим тяжелые раны человеку. Понимаете? Неважно, какой был повод твоего раздора в семье, но ты нагрубил, ты проклял, ты вспылил, ты что-то сделал, ты нанес раны. Знаешь, кто ты? Разбойник. Ты разбойник в своей собственной семье. Поэтому недаром Иисус говорит, любите, не проклинайте, благословляйте и врагов ваших, чтобы не быть разбойниками. Дорогие мои, притча о милосердном самаряне, который мы только что прочитали, разобрали, это модель почти всех человеческих отношений. Об этом еще можно много говорить и извлекать оттуда еще много чего. Но я хочу, чтобы мы понимали, что именно вот в этой притче практически все человеческие отношения Иисус вместил в одну притчу. Всегда в жизни есть разбойники. Всегда они есть. Это люди, которые жаждут поиздеваться, унизить, понасильничать, нанести какие-то раны, подчинить другого себе, нанести раны физические и, самое главное, душевные. Сколько таких людей, когда, не с нами, вообще в 40 ты встречаешь, когда человек, два человека ругаются, да? Ну, один ему обозвет как-то, а тот же ему не скажет на таком же уровне. Надо же побольше накатить на него. А тот получил эту порцию побольше и думает, я в долгу не останусь. Знаете, и среди верующих так же бывает. Мы стараемся как-то побольнее ужалить своего обидчика. Он тебя чуть-чуть обидел. Ну, ничего, сейчас я ему сделаю. Это душевные раны, которые мы приносим. Да, конечно, самый главный разбойник – это сам дьявол. Самый наш, мы говорили в прошлый раз, что наш самый первый враг – это наше «я». Да, это само собой. Но разбойник, который хочет действительно нас погубить, украсть, убить и погубить, это сам дьявол. Поэтому всегда в жизни это есть. Не пренебрегайте этим, это есть. Всегда в жизни есть те, кто попал или попадает в руки разбойников. Всегда есть такие люди. В жизни всегда есть те, которые проходят мимо. Всегда есть те, которые проходят мимо. Есть те, которые просто проходят мимо. А есть те, которые, я бы помог бы. Я хотел, да. Когда уже у человека нормализовалось все, да, и вдруг тот, который проходил как-то мимо, говорит, да, я хотел, я даже думал, я уже начал, но тебе уже стало легче. Всегда есть такие, кто проходит мимо, или те, которые останавливаются, подходят, посмотрят и все равно проходят мимо. Но и всегда в жизни есть те, кто оказывает посильную милость. Не просто помощь, а милость. Потому что, оказывая помощь, ты оказываешь милость. Поэтому возникает вопрос, а что дальше? А что дальше? Вопрос, а что дальше, соответственно, этой притче, он для нас становится ответом, а не вопросом. Ответом на вопрос, а кто из этих в этой притче, кто я? Знаешь, разберись, кто ты. Разберись, кто ты, и ты будешь знать, что делать дальше. Аминь. Поэтому без самооценки, пока ты не разберешься, кто ты, дав себе правильную самооценку, и стоя на этой правильной самооценке, ты не сможешь двинуться и пройти дальше. Аминь.